Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире очередная передача «Точка опоры». Божье благословение да пребудет со всеми вами. Я продолжаю отвечать на ваши многочисленные вопросы. Татьяна задает следующий вопрос. Здравствуйте, отец Григорий. Ответьте на вопрос, грех ли применять следующую практику – мысленно массировать внутренние органы теплым или холодным сгустком ощущений. Теоретик метода Эль-Фатина пишет, что лечебный эффект достигается за счет активизации капилляров, используя при боли в простуженном суставе. Кажется, что помогает. Есть ли в этом что-то душевредное? Спасибо. Дорогая Татьяна, все, что касается темы исцеления человека, человека может исцелять только Господь, который создал человека, и сам человек, созданный по образу и подобию Божьему, в том числе и своим самовнушением. Никакая темная сила не может достигнуть лечебного эффекта при исцелении человека, потому что сатана – это повелитель державы смерти. Как может вылечить смерть? Но только путем смерти. А разрушитель не может заниматься ремонтом храма Божьего. Но бесы, они лукавые. Они знают способность человека к самовнушению и могут присваивать ее своему воздействию. То есть они могут заниматься манипулированием личностью человека. Поэтому темные силы могут лечить, манипулируя способностью человека к самовнушению. Сам человек себя вылечивает, а бесы присваивают это себе. Поэтому любой лечебный метод надо рассматривать только в одном контексте. Данное лечение приближает к Богу или удаляет от Бога? Если лечение не загораживает Бога от человека, то это угодно Богу. А вот если какое-то лечение, пусть даже самое эффективное, уводит человека от Бога, это большое горе и большая беда. Но ведь вот то, что вы сказали, не уводит вас от Бога. Просто при помощи самовнушения вы улучшаете кровоснабжение какого-то больного органа или какого-то места, уходят спазмы. Ведь от чего возникают спазмы? Понервничал человек, подумал о плохом, провел себе отрицательное самовнушение. Вот вам и спазм, вот и болезнь. Когда вы занимаетесь самовнушением, то таким образом вы снимаете спазм. Поэтому ничего плохого в этом методе нет. Он не душеврезен и не душеполезен. Он не загораживает от вас Бога. Это чисто ваше физическое облегчение. Но если вы хотите, чтобы подобное самовнушение приближало вас к Богу, то благодарите Бога за это. Тогда оно будет вас приближать. И станет еще лучше, еще теплее, еще больше спазм снимется. Поэтому дай Бог, чтобы улучшилось ваше состояние здоровья. Отец Григорий, как бороться с депрессией? Тревожность, страх уже 4 года. Можно ли к вам приехать? Посмотрела программу беседы с батюшкой, очень понравилось, меня отрезвило, но хотела бы понять четко, шаг за шагом, что нужно делать, так как любые неприятности выбивают из колеи. Страх – это всегда темная сила, это всегда невидимый мир. У Бога страха нет, Бог – это любовь. Там, где есть любовь, там нет страха. Можно так сказать, что страх – это костер души гаснет, и комары внешних мыслей невидимого мира на вас налетают. Все страхи говорят, в первую очередь, о истощении благодатного состояния души. Причины этого могут быть самые разные, но главный путь восстановления – это причастие. То есть, если костер гаснет, надо дров в него подбрасывать. Поэтому первое, что мы делаем, мы идем на причастие. Вот иногда люди, которые приходят ко мне с депрессией, причащаются несколько дней подряд. И депрессия иногда у них уходит. Но иногда я вижу, что не уходит оно полностью. Тогда надо человеку показать врачу-психиатру для того, чтобы, возможно, он назначил медикаментозное лечение на какое-то время, каким-то курсом. Потому что, возможно, это физическое повреждение. Вот в таких состояниях нередко дает эффективность сочетание духовного подхода, совершения церковных таинств, с медицинскими подходами. Вот когда врач и священник становятся соработниками, работают совместно, синергично. Синергия значит соработничество. Тогда удается добиться результата. Вы знаете, вот, конечно, если вы как-то доберетесь, ну, очень хорошо, постараюсь вам помочь, потому что, ну, возможно, это все. Почему нельзя помочь человеку? Можно помочь. Но старайтесь выбираться. Контактный телефон могу дать, запишите, пожалуйста. Плюс 7-911-924-35-13. Плюс 7-911-924-35-13. Вот опять Саня Макеев, он такие вопросы интересные задает. У меня еще один вопрос. Боди-арт, временные татуировки, рисунки по телу растительным компонентам, хной, басмой. Является ли грехом? Вы знаете, Саня, вот я как бы, вы вроде даже меня не спрашиваете, но раз мне попало, я все-таки скажу. Вот кожа – это зеркало организма, зеркало. И по состоянию кожи старые врачи могли продиагностировать состояние здоровья человека. Любой рисунок на коже изменяет состояние внутренних органов. Будь он временный или будь он постоянный. Вот только тот рисунок, который Господь нанес, он является идеальным. Поэтому самая лучшая кожа, когда она без татуировок, без нейродермита, без псориаза, без экземы и без рубцов. Это в идеале так должно быть. Потому что все остальное не улучшает состояние кожи. Вот с моей точки зрения, без татуировок значительно лучше, чем с татуировками. Ксения. Отец Григорий, вопрос к вам как к психиатру. Как преодолеть навязчивое состояние? У человека навязчивый счет, считает все, что попадает на глаза. Проезжающие машины, горящие окна в домах. Складывает разные числа, номера машин, считает деревья, буквы в словах. Говорит, что это происходит машинально, но иногда очень изматывает. Что это? К врачам не обращался, да и к психиатру вряд ли пойдет. Чем можно помочь? Вы знаете, это вот есть такое заболевание психиатрии, называется невроз навязчивых состояний. Оно лечится, конечно. Оно лечится в том числе психотерапевтически. Оно лечится иногда медикаментозно, иногда его даже голодом лечат. Вы знаете, вот в советское время лечебное голодание давало очень хорошие результаты для именно преодоления таких состояний. Но причины могут быть разные. Это может быть начальная стадия какая-то, более расширенная. Но вот так на расстоянии, конечно, трудно дать такой совет. Единственное, что, конечно, вот я понимаю, что это мешает жить человеку. Могу вам посоветовать все-таки найти какого-то такого любящего, верующего врача, и все-таки, если возможно, причащаться в церкви и просить Бога, чтобы это потихонечку ушло. Благодаря Богу за все. Бога мы даже за навязчивости благодарим. Вот. На самом деле, всегда это от недостатка духа любви, от недостатка благодати. Свойство-то такой внимательности, оно неплохое, но без духа любви вот такая внимательность и педантичность превращается в навязчивость. Но вообще это надо, этим надо заниматься, потому что, конечно, может это усиливаться. Но если это человек живет с этим, может быть, он исправляется сам. Мальвина Акерман. Существуют ли у архангелов существа ангела женского пола, называемые архии? Ну, Мальвина, наверное, где-то прочитала такое. Ну, вообще, в святоотеческой традиции вечности нету мужского и женского пола. Там пребывают все как ангелы на небесах, у которых нету никаких половых различий. По крайней мере, по нашему святоотеческому писанию мы считаем, что этого нет.
Михаил Утешев. Вопрос иерею Григорию Грюев в программу «Точка опоры». Здравствуйте, батюшка. Я не употреблял алкоголь уже около 2,5 месяцев. И не знаю, стоит ли выпивать в праздники, ведь обязательно на столе на всяких банкетах стоит алкоголь. Вроде бы, с одной стороны, хочется отметить со всеми и немного расслабиться. А с другой стороны, не знаю, хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу. Или, может быть, какой-нибудь совет. Спасибо.
Ну вот я лично много-много лет Новый год встречаю в храме. У меня День Ангела как раз 1 января. И в ночь мы служим литургию. Вот самый лучший Новый год – это когда в храме. Самый лучший. Потому что, ну, посудите сами. Идет последняя неделя рождественского поста. Самая жесткая, самая важная. Перед Рождеством. И вот мы как бы не дожидаемся этого праздника и начинаем так расслабляться, принимать спиртные напитки. Ведь когда мы принимаем алкоголь извне – уменьшается выработка внутреннего алкоголя. Я хочу сказать, что церковь никогда не боролась с веществом. И понятно, что есть люди, которые принимают алкоголь, пьют в меру и, возможно, не попадают в зависимость. Но огромное количество людей попадает в зависимость. И если доза у человека увеличивается, и радость жизни исчезает, и появляется тяга, то, конечно, это уже зависимость. И такой человек никогда не научится пить в меру. Но если рядом с ним будут те, кто пьет в меру, они будут его искушать. Помните, апостол Петр сказал однажды: «Не буду вкушать мясо вовек, дабы не искушать брата моего». Поэтому, конечно, замечательно, когда не пьешь совсем. Вот я не принимаю уже спиртные напитки с декабря 80-го года, и считаю, что это самое умное, что я сделал в жизни, что милостью Божией в декабре 80-го года отказался принимать спиртные напитки. Вот принимал бы, так, наверное, бы не сидел бы перед вами сейчас и не говорил бы вам о трезвости. Когда перестаешь пить вообще, то начинает вырабатываться внутренний алкоголь, и все время чувствуешь состояние опьянения. Вы вот как-нибудь, когда попадете в компанию в такую, посидите за столом, ведь можно же пьянеть и без вина. Не обязательно принимать вино. Вот. Я вот когда сижу в какой-то компании, где пьют, конечно, ни в коем случае нельзя людям делать замечания, упреки или как-то показывать, что вот они неправильно себя ведут. Ведь духовное воспитание – это личный пример. Вот. И, конечно, те, кто меня не знает, глядя, думают, что, может быть, я тоже поддаю, потому что я такой сижу как бы навеселее. А я просто радуюсь празднику, радуюсь жизни, благодарю Бога за все. Но иногда человек меня спрашивает: не пьешь? Я говорю: не пью. Совсем? Я говорю: совсем. И на Новый год? Я говорю: на Новый год. А почему? Я говорю: больной. Мне нельзя. Есть люди, которые пьют в меру, а я в меру пить не умею. Че, правда, что ли? Я говорю: ну да. Я когда немножко выпиваю, я становлюсь злобным, агрессивным, раздражительным. Мне говорят: ну тогда не надо пить. Я говорю: ну я тоже так решил. А давно такое? Уже более 30 лет. Ну тогда не надо. Да, да, да. Вы знаете, никто мне еще ни разу не сказал: ты что, смеешься над нами? Ну какой ты алкоголик, если не пьешь 30 лет? Представляете, в какое время мы живем? Человек, который не пьет более 30 лет, теми, кто пьет каждый день, воспринимается как алкоголик всерьез. Вы представляете? Вот если бы дедам-прадедам сказали, что наступит на Святой Руси время, когда непьющий 30 лет будет восприниматься как алкоголик, не поверили бы. Но ведь наступило такое время. Я продолжу ответы на ваши вопросы. Божье благословение да пребудет со всеми вами.